В конце 90-х годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор. Я видел, как упало несколько человек. Видел, как толпа бросилась к Страстному. И как в это время в открывшихся дверях галицинского магазина появилась в одном сюртуке с развивающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал. Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул: «Я именинник, это мои гости!» Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в говорильне клуба возмущался действиями властей. Конечно, такой член английского клуба был не по нутру тайным советником, но в говорильне его слушали. Однажды в говорильне Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, также горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина. «Мы богаты! Наш юг создан для виноградарства!» Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами Мартынов, видный чиновник удельного ведомства. Мартынов – сын убийцы Лермонтова. Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Это был Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении Пальне, под Ельцом, он поставил в парке памятник Пушкину, бюст на гранитном пьедестале. Бывали здесь и другие типы. В начале 80-х годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, Ивана Ивановича Красовского. Про него было пущено, кажется, Шумахером четверостишье. Краса инспекции московской и всей губернии, краса, Иван Иванович Красовский, да где же ваши волоса? Бывал и обер-полицмейстер Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители английского клуба извещались. Входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим бархатным голосом извещал: «В городской части пожар номер 5 на Ильинке». В Рогожской, в дурном переулке, пожар номер 3. И с первым появлением этого вестника выскакивал Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин. Собирались иногда в кофейной Бартенев, издатель русского архива, и Тарновский, драматург. За говорильней следовала большая гостиная. В ней, как и в портретной, ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры. Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и робера. За большой гостиной следовала галерея, длинная комната, проходная в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад. Бильярдная хранила старый характер, описанный Львом Николаевичем Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Толстому. На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру 1000 рублей и пережил неприятную минуту. Денег на расплату нет, а клубные правила строги, можно и на черную доску попасть. Чем бы это окончилось, неизвестно, но тут же в клубе находился Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Толстого, дав ему взаймы 1000 рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казаки». В левом углу проходной галереи была дверка в инфернальную и в старшинскую комнату, где проходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на черную доску. Рядом со старшинской был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась «ожидация», а у членов – «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в инфернальной до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах. Эта ожидация для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду. За галереей и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди. Входишь, обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло, ни звука, только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются. Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды, творчество художников времен Хераскова. Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов, окна занавешены. Только в верхнюю полукруглую часть окна, незашторенную, глядит темное небо. Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов. По преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент, головы каких-то рыцарей. Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк, часы бьют полночь. С 12-м ударом этих часов в ближайшей зале забили другие, и с новым 12-м ударом в более отдаленной зале густым бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта. В ярком блеске храм праздности представлялся в дни торжественных обедов. К 6 часам в такие празднества обжорства английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки стоят кучками, ходят, разговаривают. Битком набита ближайшая к большой гостиной говорильня, а двери в большую гостиную затворены. Там готовится огромный стол с выпивкой и закуской. «Сезон блюсти надо», — говаривал старшина по хозяйственной части Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. «Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остенские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга. Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь». Все это у Шаблыкина было к сезону. Ничего не пропустит. А когда бывало к Новому году, с Урала везут багряную икру зернистую, и рыбу первым делом ее пробуют в английском клубе. Настойки тоже по сезону, на почках березовых, на почках черносмородиных, на травах, на листьях, и воды разные шипучие, секрет клуба. Но вот часы в залах, одни за другими, бьют 6. Двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор. Толпы окружают закусочный стол. Пьют под селедочку, под парную белужью икорку, под греночки с мозгами и так далее. Ровно час пьют и закусывают. Потом из зала читальни доносится первый удар часов — 7. И дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей. «Кушанье поставлено!» Блестящая толпа, человек в 200, движется через говорильню, детскую и фруктовую, в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом. Занимают места, кто какое облюбует. На хорах оркестр музыки. Под ним на эстраде хоры, или цыганский, или венгерский, или русский от Яра. Эстрада в столовой – это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основанием клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины. Уселись. Старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитары и грянул цыганский хор. а налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли, как статуи в белых одеждах и на крахмальных белых колпаках с серебряными черпаками в руках, служители храма праздности. Теперь здесь зал заседаний Музея революции. Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть. Вместо 600 членов осталось 200. Понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество. Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственный английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер постоянным членом, полиции не смело и нос показать. После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли, пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор, возведением на нем по линии Тверской вместо стильной решетки и ворот с историческими львами ряда торговых помещений. Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций, подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям, и закончили предложением не застраивать фасады дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений. Пересилило большинство новых членов и прекрасный фасад английского клуба, исторический дом поэта Хераскова, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал. Дела клуба становились все хуже и хуже, и публика другая, и субботние обеды, парадных уже не стало, скучнее и малолюднее. Обеды накрывались на 10-15 человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летии дома Романовых, а там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожие, аванзал, портретная, кофейная, большая гостиная, читальня и столовая. А все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры инфернальная была заменена большой гостиной, где метали бакара, на поставленных посредине столах играли в железку, а в детской по-старому шли игры по маленькой. В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватил и использовал для своих нужд какое-то учреждение. Одним из первых распоряжений, организованной при Наркомпросе комиссии по охране памятников искусства и старины, было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца. Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой со львами, которых снова посадили на воротах, а в залах бывшего английского клуба был организован музей Старой Москвы. Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва. Начало музея революции». Это первая выставка начала революционного музея в бывшем храме праздности. Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет нетопленных роскошных залах английского клуба. Красные флаги расцветили холодный мрамор старинных стен. Из портретной доносится говор, шарканье ног, прорезаемый иногда звоном шпор. Тот же портретный зал... Только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве. Зал переполнен. Наркомы, представители учреждений, рабочих организаций, пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели. В первый раз за 100 лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин. Каждый находит свое, близкое ему по переживаниям. Стены, увешанные оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомами. На фотографиях эпизодов узнают друг друга, говорят. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они.